Александр Берштейн. Как раньше. «Как надоела эта пшенная каша!» — сказал дядя Петя, тоскливо оглядывая стол. На столе, кроме каши, чая и хлеба, ничего не было. Тетя Рива промолчала. «Он прав», — подумала она. «Но что делать, если из всех круп осталось только нелюбимое пшено? Да и только потому осталось, что нелюбимое». Поев, Петя засобирался на работу. Работу? Каторгу. После того, как они подали заявление на выезд, с обувной фабрики его уволили. И никуда не брали. Один Марик расщедрился, взял подсобником к себе на пункт приема бутылок и металлолома. Работа тяжелая, а зарплата по-черному. 50 рублей в месяц. И на это надо как-то жить вдвоем. Тетя Рива, конечно, что-то продает по мелочи. Нужда. А некоторые пользуются. Вчера мадам Берсон выторговала новые, ни разу не ношенные туфли-лодочки за 5 рублей. Заплатили за свет, за квартиру. Картошку купили. 1,5 кило. Картошка. И это все на обед. А Петя так тяжело работает. Не молод уже, 56 лет. А приходится таскать тяжести. А где при такой еде взять силы? Есть, конечно, сбережения, но их трогать нельзя. Дай бог разрешат выезд, за столько платить придется. За лишение гражданства, за образование. А если не хватит? Петя вышел. Рива подошла к окну проводить его взглядом. Она теперь редко выходила во двор, стыдилась. «Дожили», — горько подумала Рива. Захотели уехать к сыну, невестке и внуку и стали как прокаженные. Тетя Аня не здоровается совсем, а мадам Берсон еще и предательницей родины обзывает. Она, Рива, за эту родину воевала, ранена была, и теперь вот предательница. А Петя, трижды на войне раненый, теперь предатель. Двор, родной двор, тяжело ворочался в ее душе. Неужели все? Стук в дверь был негромок, робок даже. Рива открыла. Сема на койхер, поспешно как-то боком, слегка оттеснив ее, пробрался в квартиру. «Где Петя?» – спросил он, переминаясь ноги на ногу. «Работает». «Ах да, ты это, Рива, не обижайся». «Ну вот», – он положил на стол сверток и быстро выскочил из квартиры. Рива развернула сверток. Там был кусок сала, большой кусок, и сало хорошее, белое-белое, толщиной с ее Ривину ладонь. «Чего это он?» – нахлынула мысль и убежала, стыдясь. «Ясно чего. Жалеет их. Посолить сало, присыпать слегка перцем, завернуть в тряпочку. Вот и будут Пете завтраки по утрам». Странно, но благодарность, поднявшаяся в душе, как-то растворилась в радости. «Вот и не все!» – ликовала она. «Пусть даже один Сёма, но все равно не все!» И снова раздался стук в дверь. Это пришла тетя Маруся. «Я тут на привозе была», – затараторила она. «А там зелень дешевая-дешевая. Я и на твою долю взяла». Маруся положила пакет на стол и... да-да, убежала. В пакете было 1 кило морковок, корни петрушки, сельдерея, укроп, редиска и огурцы. Риве бы радоваться, а ей стыдно. Плохое на людей подумала. И снова стук. Скрипя сапогами, в дом вошел участковый, шуганув на площадке стукача межбижера, притаившегося под дверью. «Пшел вон, сволочь!» Рива тревожно смотрела на участкового. «Власть! Что от нее ждать хорошего?» «Оказалось, есть что!» Гениталенко вынул из кобуры полкольца любимой краковской колбасы. «На, Петя, на ужин. И тебе. А там посмотрим», – пробормотал он и вышел. А стук в дверь не прекращался. На этот раз пришел Герцен. Он принес 2 пачки чая и редкость редкую – банку растворимого кофе. И даже тетя Сима сунула Риве прямо в дверях пачку сахара и банку варенья. Давно, наверное, уже месяц, у Ривы не было столько продуктов. Рива вдруг вспомнила, как еще до войны они собирались за обедом всей семьей, еще там, на Новорыбной. На столе стоял казан с едой, у всех были ложки. Еда была практически одной и той же, но так вкусно, кулеш. Вот как их еда называлась. Да-да, точно. А родители, дед, бабушка, внучатая бабушка погибли в гетто через 3 года. А она, Рива, в 18 лет закончила курсы медсестер и попала на фронт. Сколько раз, когда удавалось поспать, снились ей близкие и еда, которую ели вместе. Кулеш. Вот что сварит она Пете на обед. Рива отрезала от было засоленного бруска кусок граммов 150, счистила соль и порезала сало на кубики. Потом разогрела сковороду и бросила туда сало выжариваться. Потом почистила и пошинковала парочку луковиц и стала мыть пшено. Раз, другой, пятый. Все, можно было варить промытое пшено. Но прежде надо опустить в кипящую воду букетик, очищенные корешки петрушки и совсем небольшой сельдерея. И морковку с ними. Ненадолго, минут на 5, а потом вынуть. Сало еще не выжарилось, и Рива пока стала чистить и резать в соломку картошку. Рива помнила, как ногу, когда она бежала в блиндаж, пронзила боль. Осколок, госпиталь, хромота, демобилизация. Рива до сих пор благословляет этот осколок, ведь в госпитале она встретила Петю. Сало выжарилось. Рива сняла шкварки и бросила в сковородку лук. После Петиной выписки они решили, что она будет ждать его в Одессе, ведь не сомневались, что Одессу освободят. Петя и не уговаривал ехать к нему в Сибирь. Знал, что бесполезно. Но до освобождения Одессы было еще 1,5 года. Их она провела в госпитале. Вольно-наемной. И сына Петя родила. Игоря. Пшено покипело в подсоленной воде минут 20. Теперь картошку туда. А лук уже золотистый такой. Можно и его, и шкварки в кастрюлю с пшеном. Запах. Рива хотела, как прежде, открыть окно, чтобы все-все знали. Но зачем, зачем ей эти все? А своих она тихонечко пригласит на кулеш. Хоть как-то угостит. Рива отрезала от полукольца краковской половину, сняла пленку и мелко-мелко порезала колбасу. В кастрюлю ее. Потом настал черед зелени. Все. Гости начали сходиться, когда стемнело. Ну, наверное, чтоб незаметно. Хотя... Первым пришел Герцен. И, о чудо, в пиджаке и галстуке. Потом, вот уж кого Рива совсем не ожидала, дядя Ваня из подъезда. Стесняясь, он протянул Риве бутылку с чем-то прозрачным. Самогон. А ведь продукт, изготовленный дядей Ваней, считался лучшим в городе. Пришла тетя Маруся с пирожками, тетя Сима. Потом на койхеры Сема и Нюся. «Наверное, не придет», — подумала об участковом Рива. «Власть все-таки. Не решится». Но участковый пришел в штатском и жену Дусю привел. И сели они за стол. И налили полные рюмки. И выпили. Молча. А в остальном все было как раньше. Хорошо было. Загадка Даниила Хармса про 17 лошадей. Этот короткий детский рассказ «Загадка» Даниила Хармса был опубликован в журнале «Мурзилка» в 1927 году. В чем тут хитрость, не сразу поймет и взрослый. 17 лошадей. У нас в деревне умер один человек и оставил своим сыновьям такое завещание. Старшему сыну оставляю 1/2 своего наследства. Среднему сыну оставляю 1/3 своего наследства. А младшему сыну оставляю 1/9 своего наследства. Когда этот человек умер, то после его смерти осталось всего только 17 лошадей и больше ничего. Стали сыновья 17 лошадей между собой делить. Я, сказал старший, беру 1/2 всех лошадей. Значит, 17 пополам – это будет 8,5. «Как же ты 8,5 лошадей возьмешь?» – спросил средний брат. «Не станешь же ты лошадь на куски резать?» «Это верно», – согласился с ним старший брат. «Только и вам своей части не взять. Ведь 17 ни на 2, ни на 3, ни на 9 не делится». «Так как же быть?» «Вот что», – сказал младший брат. Я знаю одного очень умного человека. Зовут его Иван Петрович Рассудилов. Он-то нам сумеет помочь». «Ну что ж, зови его», – согласились два другие брата. Младший брат ушел куда-то и скоро вернулся с человеком, который ехал на лошади и курил коротенькую трубочку. «Вот», – сказал младший брат, – «это и есть Иван Петрович Рассудилов». Рассказали братья Рассудилову свое горе. Тот выслушал и говорит: «Возьмите вы мою лошадь, тогда у вас будет 18 лошадей. И делите спокойно». Стали братья 18 лошадей делить. Старший взял 1/2, 9 лошадей. Средний взял 1/3, 6 лошадей. А младший взял 1/9, 2 лошади. Сложили братья своих лошадей вместе. 9 плюс 6 плюс 2 – получилось 17 лошадей. А Иван Петрович сел на свою 18-ю лошадь и закурил свою трубочку. «Ну что, довольны?» – спросил он удивленных братьев и уехал.